Мангуш Кенин Лапсан. Когда лиса стала рыжей? Давным-давно жившие на земле животные сами подбирали себе цвет шкуры, и лиса пожелала быть черной. Она так гордилась своей темной, как ночь, окраской, что ей не терпелось сообщить об этом всему свету. Ранним утром она стала крутиться на берегу реки, поглядывая на себя в воду. А потом решила вызвать Налима, чтобы и он на нее полюбовался. «Эй!» — крикнула она. «Ты здесь, толстый лентяй? А ну-ка выгляни на минутку!»
«Зачем?»
— неохотно отозвался Налим. «Давай пробежим на перегонки!» — предложила хитрая лисица. «Ты по воде, а я по бережку!»
«Неохота!»
— вздыхал Налим.
«Лень! Мне за тобой не угнаться!»
«Трус!» — сказала лиса. «Ты просто трус!»
«Ладно уж!»
— согласился Налим.
«Что с тобой сделаешь? Но только не сегодня, а завтра. Сейчас мне не вылезти из-под коряги».
«Хорошо, давай завтра», — согласилась лиса. Взмахнула своим черным хвостом и убежала. Толстый Налим созвал всех остальных Налимов своей реки и сказал:
«Завтра тут появится черная лиса. Она совсем зазналась из-за цвета своей шкуры. Хочу ее проучить. Сегодня я уплыву вниз по течению подальше, а вы постройтесь вдоль речки. Лиса будет меня кликать: „Ты здесь, толстый лентяй?“ А один из вас, кто поближе, пусть ей отвечает за меня: „Здесь, здесь, беги, лиса, быстрее“».
Рассвело. Лиса примчалась на берег и закричала: «Эй, ты здесь, толстый лентяй?»
«Здесь, здесь», —
послышалось из воды. «Ну, тогда начали», — скомандовала лиса и пустилась бежать вдоль реки. Время от времени она спрашивала: «Где ты, Налим? Здесь?»
«Здесь, здесь», —
отвечали ей. «Бежишь за мной?»
«А-а-а»,
— доносилось из реки.
«А-а-а, еле за тобой поспеваю».
Сломя голову, черная лисица принеслась к назначенному месту, заранее торжествуя победу. «Ну и покрасуюсь же я перед Налимом», — предвкушала она. Но каково же было удивление лисы, когда она увидела, что усатый лентяй уже тут как тут.
«Да, лиса», —
сказал Налим,
— «не удалось тебе меня обойти. И все потому, что ты слишком задаешься своей черной шкурой, любишь хвастаться. А это нехорошо. Ты проспорила».
«Проспорила», — вынуждена была признаться лиса. От стыда она покраснела с головы до хвоста. Вот с тех пор шкура ее и порыжела. Самый умный. Давным-давно земля представляла собой сплошной лес, принадлежавший всем зверям. Но однажды они решили его поделить между собой. Устроили большой сход, пригласили и человека, ибо в те времена он был быстроног да космат, словно животное. Не успели звери оглянуться, как человек схватил в охапку весь лес и пустился наутек. Удивились звери, но никто не решился двинуться с места. Так собрание ничем и не закончилось. Бредет Марал обратно, а навстречу ему Налим. Торопится, пыхтит.
«Я слышал, лес делить будут»,
— говорит он Маралу.
«Вот спешу, опаздываю».
«Не спеши», — покачал рогами Марал. «Все уж без тебя решили».
«Как решили? Кто решил?»
«Самый умный из всех нас человек. Захватил себе весь лес и умчался. Он же быстро бегает, вроде меня. Вот иду, куда глаза глядят. Где мне теперь свои белые рога преклонить? Только в горах, наверное. А тебе, Налим, видно, не судьба из воды вылезать. Сиди, как сидел, под речной корягой». Сказав так, Марал повернулся и поскакал в сторону горного хребта. Вздохнул Налим, трубочку короткую пососал, брюхо топленым маслом набил и поплелся назад к реке. Выбрал омут поглубже, да туда и нырнул. С тех пор, признав человека самым умным и сильным, звери стали его бояться и сходок общих не устраивают. Где бродит дракон? Высоко-высоко в небе, среди золотистых облаков, иногда попадается одно, мохнатое и черное. Это дракон-медведь. немногим удается его разглядеть. Когда наступает зима и в верхнем мире становится холодно, дракон-медведь спускается на землю. Он заранее примечает для себя подходящее ущелье в горах. Там и зимует, пока снег не стает. От его дыхания и морозы, и метели, и иней на деревьях. Чуть только потеплеет, дракон-медведь из своего укрытия вылезет и снова на небо, в верхний мир отправляется, до новых холодов. Отчего гром гремит? Весной и летом дракону-медведю высоко-высоко в небе, среди золотистых облаков, становится иногда скучно, и он принимается ворчать. Вот тогда люди на земле и слышат отдаленное громыхание. Бывает, что дракон разгневается не на шутку, тогда гром грохочет у человека прямо над головой и звучит, как громкая брань. Чтобы умилостивить дракона-медведя, нужно найти кого-нибудь, кто в год дракона родился. Еще лучше, если он владеет горловым пением. Медведь к пению прислушается и утихомирится. Если же такое средство не помогает, и дракон все бушует, хозяин юрты должен выбежать наружу, в небо глядеть и кричать изо всех сил, пока до медведя не докричится. А докричаться до него трудно. Раз не смолкает, значит нездоров, простужен, и в груди его драконий хрипит да бурлит. А стоит медведю взмахнуть хвостом, небо пронзает молния, и тогда громыхает он еще сильнее. Так сильно, что сам боится. Сорвет свой голос, и тогда на земле ничего живого не останется. Все в огне и в грохоте погибнет. Чтобы такого не случилось, держит дракон-медведь во рту 9 жемчужин. Верблюд, обманутый моралом. Шиян Ам. Было это много-много лет назад. Звери на общем совете присудили верблюду красивые ветвистые рога. Все вокруг ему очень завидовали. Как-то жарким днем верблюд спустился к реке напиться воды. Вдруг затрещали рядом кусты, и на речном берегу появился морал. «Здравствуй, верблюд», — сказал он приветливо. «Я спешу на праздник. Хозяйка горы Танды-Дангна будет освещать самую высокую вершину. Одолжи мне до завтра свои красивые рога. Уж очень хочется выглядеть в праздничный день нарядно. Не сомневайся, утром я тебе твои рога верну в целости и сохранности».
«Разве можно отказать другу?»
— отвечает верблюд.
«Если тебе не поверю, то кому же верить? На, держи».
И он отдал моралу свои разветвившиеся на 28 отростков рога. Морал нацепил их себе на голову и ускакал в густой лес. Проходит день, он не возвращается. Проходит второй, морала нет как нет. Целый год прождал верблюд своего приятеля, надеясь получить обратно рога. Но так и не дождался, они остались у морала. Но поскольку рога у него не свои, каждый год моралу приходится их сбрасывать на землю, а потом ждать, пока отрастут новые. А обманутый верблюд до сей поры одиноко бродит посреди степей и пустынь. Чтобы избежать с ним встречи, морал в эти места не захаживает, бегает по таежным лесам.